Братья и сестры, сегодня у нас с вами разбор Слова Божьего, и мы с вами будем разбирать последнюю книгу Ветхого Завета. Последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахии. Открывайте свои Библии, потому что мы будем читать. Конечно, кто не читал совсем вот это повествование, то будет трудно ориентироваться, о чем идет речь. Последний пророк огромной такой эпохи, я бы сказал, взаимоотношений Бога с человеками. И очень интересно, очень важно, что же Господь сказал в заключении этой эпохи? Что Он желал сказать? Что Он сказал этому народу? Если вспомнить, какое количество пророков было, сколько их много, целая вереница, мы рассуждали и из каждого извлекали повествование пророческого, пользу для своей души. И вот последнее слово Божие к своему народу. Последняя книга Ветхого Завета. После этого была очень большая пауза молчания. Сколько лет Бог не говорил народу? 400 лет, представьте. Не было года такого, чтобы в народе Божьем не было пророка. И вдруг 400 лет. Эта книга небольшая книга по объему, по сравнению с Исаией, Иезекиилем, Иеремией. 4 главы, 1,5 странички. 1,5 листа. Вот сжато, коротко Господь обращается к своему народу. Пророк Малахия жил в эпоху, когда пришедшие из плена иудеи восстановили храм, восстановили стены Иерусалима, восстановили служение в храме. Все, кажется, внешне было хорошо. Многие очень хорошо потрудились на строительстве вот и стен, и храма. Мы находим это в книге Неемии. Давайте, чтобы не я читал, а вы находите и читайте. Я буду говорить только главы, а будете читать. Были восстановлены Неемия 3 глава 20 стих и 7 глава 1 стих. Братья, находите быстро. Были восстановлены храм. Знаете, при каких трудах, с какими усилиями им приходилось это делать, и сколько было у них противников, чтобы это дело не продвигалось вперед. Но Бог им помог это совершить. Нашли? 3 глава, 20 стих, читайте. Не смотрите на меня, братья, Библию смотрите. Молодые, нашли? Читайте. У меня нету этой доски, чтобы я мог показывать все это. Кто? Громче так читай. Спасибо. То есть, о некоторых просто сказано, а есть Дух Святой подчеркнул, ревностно чинил. Не о каждом так сказано, правда, да? Вот. 7 глава, 1 стих. Я не зря это говорю, потому что содержание книги, оно как раз это и вытекает, этот смысл. Кто, братья, пожалуйста.
Пока стена была построена, и я вставил дверь, и поставили вы на свое служение перевернатники, и певцы, и левиты.
То есть стена была построена, и служение было восстановлено в храме. Вот. Теперь Неемия 3 глава 5 стих. Вы знаете, при том, что много трудились и много активно участвовали, но были те, которые, ну, выражаясь языком нашим, филонили. Они не работали. И среди таких, которые уклонялись от общего дела, были и знатные, и немало было знатных. Пожалуйста, 3 глава, 5 стих. Видите, они тоже пришли из плена, то же самое возвратились, на общий клич откликнулись. Ну, у них какие-то, например, другие намерения были. Они, ну, не участвовали в стройке, не наклонили даже шеи поработать. Были такие, да? Вот, и знаете что? Вот это все, и хотя было торжество при открытии великое, помните, многие старики плакали, когда видели этот храм, он казался им не таким величественным. Для молодежи, наоборот, это казалось что-то совершенное. Но много радости было. Но время это прошло, и вы знаете, когда они возвратились к своим делам, то оказалось, что в обществе расслоение произошло. Какое расслоение? В то время как одни работали, им некогда было устраивать свои дома. А другие не работали, и они устраивали свои дома. Построили хорошие дома, развели хорошие виноградники. И они оказались богатыми людьми. И те, которые пришли, они им, у них, ничего, как говорится, ни кола, ни двора оказалось. Им просто они вынуждены были наниматься, работать к богатым своим братьям. И не просто наниматься, а эти богатые братья покупали их в рабы. Волей-неволей эти бедные продавали себя в рабы. И эти богатые их порабощали. Пожалуйста, Неемия 5 глава, только чтобы не один брат. 5 глава, 1 и 8 стихи. Ну ладно, спасибо, брат, это много. Вот. Если вы читали книгу Неемии, вы сразу представляете, о чем там идет речь. Я просто этим самым хочу подчеркнуть, какое состояние среди народа. И это все, братья и сестры, отразилось на общий дух, на настроение. Пошел ропот. Как же так? Мы работали, в это время эти не работали, а работали на общее дело. А что происходит теперь? А? А потом они стали выкупать этих своих братьев. Там целая борьба была за это. И вы знаете, угасла ревность. К служению, тому храму, который они с таким трудом строили, радовались его открытию, ревность в служении Богу дальнейшее угасла. И у народа невольно возник вопрос. Знаете, какой вопрос у невольно возник? А любит ли нас Бог? Вот мы и читаем. Господь через Малахию говорит: «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Вся книга Малахии, маленькая эта книга, она построена в форме диалога. Вопросы-ответы, вопросы-ответы. Даже не просто ответы, а укоризны Господа. Я бы назвал их 7 великих укоризн. Вы знаете, я обнаружил здесь 7 укоризн и 7 вопросов книги пророка Малахии. Итак, первый вопрос. Бог говорит, мы с чего начали? Какой общим пением псалом пели, а? Припев там повторяли часто. Как счастлив я, Бог любит меня. Постоянно повторяли часто. Бог действительно любит свой народ. А у народа возникает вопрос: в чем явил ты любовь? А в вашем сердце, братья и сестры, не вкрадывалась вот такая мысль при определенных обстоятельствах? Так а в чем конкретно Бог ко мне любовь проявляет? Если Он Бог, смотри-ка, где живут, неплохо устроились, а у меня не получается. Вроде и стараюсь, вроде и ревную. Так в чем же любовь Божия ко мне? Это древний вопрос, братья и сестры. И сегодня те же самые вопросы у народа Божьего. В чем любовь? И Бог указывает на избрание. Он говорит, Исав, брат Иакова, да? Читайте, вы читали. Я не хочу повторяться, если мы читаем, тогда легче нам. Господь говорит, Исав, брат Иакова, однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Понимаете, вот и дальнейшее рассуждение вот здесь, они могут привести нас в смущение. Так неужели неправда у Бога? Неужели у Бога лицеприятие? Одного любит, а другого ненавидит. Я говорю, возлюбить. И причем, знаете, было бы за что любить. Может быть, порой даже и не за что любить, а он любит. А этот вроде и старается. Посмотрите, как он старается. Четвертый стих читаю. Если Едом скажет, это Исав, Едом, который скушал похлебку эту, вот, и скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И вообще их назовут областью нечестивую, народом, на которого Господь прогневался навсегда. А с Израилем сколько он возится? С этими потомками Иакова. И они задают Богу вопрос. Так в чем же ты к нам любовь явил? Они уже забыли, что были в плену. Забыли, что они вернулись по Божьей милости. Забыли, что они не исчезли. Забыли, что они построились. Забыли Божьей милости. И один только вопрос к Богу туда, на небеса. В чем явил ты любовь нам? Может быть, это и есть то избрание или вот то предопределение, как говорят сегодня, о котором так много спорят. Я размышлял над этим и хочу, чтобы мы все вместе, всем собранием поразмышляли. Но в Библии мы находим и такие слова. Еврей, апостол Павел. Простите, апостол Петр говорит, Деяния апостолов. Смотрите. 10 глава, 35 стих. Когда он пришел в дом Корнилия, знаете, что он сказал? Истинно познаю, что Бог, что? Нелицеприятен. Значит, у Бога нет лицеприятия. А почему же он говорит, Иакова возлюбил, а Исава возненавидел? А? В чем проблема? И даже если Исав отстроится, я опять его разрушу. Братья и сестры, Исав, ответ очень прост. Исав не кается. Он видит, что Бог его разрушает. Вы где-нибудь видели, чтобы Исав каялся? Даже тогда, когда он пришел просить у отца благословения, он не каялся, что продал первородство. Он просто со слезами выпрашивал еще одного благословения. Говорит, неужели у тебя одно благословение? И когда он видит, что Бог его наказывает, разрушает построенное, он не сокрушается и не кается, не делает вывода из этого, а продолжает упорствовать и упорно отстраивает. Вы понимаете? Бог разрушает, а он отстраивает. Бог разрушает, а он отстраивает свое. Есть сорт людей, братья и сестры, которые под Божьим бичом не обращаются. И Писание говорит, назову их областью нечестивой. Вот это, знаете, дух нечестивого человека, который не хочет обращаться, делает назло даже в очах Божьих. С Богом припирается. Хотя по всем 100% виноват. Какие могут быть рассуждения? Братья и сестры, и в церкви такое происходит. Если рассуждать сегодняшним днем, и в народе Божьем такое происходит, иногда в нашей жизни такое происходит. Согрешил, так надо каяться. Человек, который просто не кается в грехе, это нечестивый человек. Библия говорит о нем. Вот все. В чем явил ты любовь свою? Вы знаете, семь этих укоризн и семь этих вопросов, это надо семь четвергов, чтобы рассуждать об этом. Я хочу, когда нас постигает вот такое искушение к Богу, возникает, может быть, такой вопрос, вот, укоризненный вопрос, в чем явил ты любовь, то же самое, обратим внимание на избрание. Подумайте, братья и сестры, сколько людей в мире неверующих лучше нас, благороднее нас, благовоспитаннее нас порой. Очень интеллигентных, хороших людей, на первый взгляд. А Бог избрал нас. Я хочу обратиться к молодежи, к детям верующих родителей. Когда мы порой, особенно бывает, с холодцом относимся, как-то с пренебрежением, так, ну, прохладно к Божьей этой милости. Бог явил в избрании. Вот сколько горстка сидит, и какое количество не знающих Бога за стенами этого молитвенного дома. А вы ходите, служите Богу. Даже не так сказал, служите Богу, просто посещаете. Посещаем. Значимся, как дети Божии. Вы знаете, все эти рассуждения, когда мы начнем рассуждать, что Бог уже сделал для нас во Христе Иисусе, то невольно, говорит, вот в заключении, что только можно произнести. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Действительно, Бог любит. То, что мы не понимаем Божьих путей, многих Божьих путей, вот в этом только что проблема наша. Но Бог здесь ни при чем. Бог возлюбил уже. И самое драгоценное Он уже совершил. Наше спасение. А люди в этом мире не знают Бога. Очень и очень многие. Все остальное, оно в Божьих руках. Поэтому пусть рассуждения эти вызовут в нашем сердце ответную вот как-то к Богу любовь. Потому что Он говорит, я возлюбил вас. И Новый Завет говорит, ибо так возлюбил Бог мир. И мы были в этом мире. И когда Господь призывает нас иногда вот послужить Ему в чем-то, да по самому простому, неужели, братья и сестры, нет благодарственных молитв? Ну, давайте мы, наконец, чтобы зажжем этот жертвенник молитвой, чтобы они заполыхал, как костер. Ну, я просто говорю это от глубины сердца. Неужели у молодых не о чем помолиться? Молодые семьи молчат, тоже ничего. Неужели нет у вас никаких к Богу вопросов, просьб, благодарности слов? Ну, у нас молятся вот. Одни и те же, которых мы знаем. Церковь должна молиться. Дети должны молиться то же самое. Никто не закрывает уста. Давайте молиться. Этот пророк, не огорчайтесь, этот пророк, он говорит Божьими словами, словами укоризны. Я здесь ни при чем. Почему в притчах сказано искренние укоризны от любящего? Вот Господь любит и говорит укоризны. К следующему вопросу давайте переходить. Если, заканчивая вот первый вопрос, в чем любовь? Вы знаете, вот охлаждение к Богу, такому выводу я себе даже записал, охлаждение в любви к Богу и отсутствие рвения в служении на наших собраниях – вот главная проблема современного христианства. Скажите, что это не так. Не видите этой проблемы? Большая проблема. Хоть в больших церквах, хоть в малых. Народа много, собирается, особо никуда не раскачаешь. Следующий вопрос. И невольно, когда у народа охлаждение это вышло, когда у народа охладилась любовь к Богу, то появилось и небрежение в служении. Народ стал пренебрегать служением. И вот следующий вопрос. Бог говорит, опять укоризну, «Сын чтит отца и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» говорит Господь Саваоф, вам, священники. То было к всему народу. Сейчас конкретно обращено слово к священникам. Слушайте, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Опять вопрос. Народ возмущается и вопрос задает, чем мы тебя бесславим? Представляете, собираются на богослужение, в храм, для того, чтобы, как мы выражаемся, прославить Господа. Бог смотрит на них и говорит, вы бесславите меня. Господь отвечает, чем на их поставленный вопрос. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим тебя? Братья и сестры, неподготовленная проповедь, я хочу сказать проповедникам, как и себе лично, вот, и служителям, неподготовленная проповедь – это нечистый хлеб. А тем более, если ересь какая-нибудь, не туда, когда проповедник пошел. Да-да. Почему? А потому что это выглядит, как здесь сказано, трапеза Господня не стоит уважения. А это уже отношение к нам ко всем, в собрании. Конечно, есть общество разного уровня, ну и там уже начинают эту жвачку жевать. До сих пор еще говорим, сколько ж можно жвачку жевать в собрании, когда идет богослужение. Если мы говорим о том, что мы собрались для того, чтобы поклониться живому Богу, если я, говорит, отец, то где почтение? Представьте себе, человек сидит перед Отцом Небесным и жует жвачку. И если я Господь, то где благоговение предо мной? Этот вопрос вообще, ну как бы, настолько он потерян, настолько отодвинут. Мне как-то брат прислал, может, и вы получали кассету, это Пинкевич, да, о благоговении. Ой, хорошая кассета, ее бы надо распространить в церкви. Брат взял, и там целая кассета об этом. Если кто имеет, знает, вы слушали, замечательно. И надо молодежь, чтобы послушала. Дети, чтобы наши этому учились. Благоговение. Здесь у пророка Малахии очень много говорится как раз о благоговении. И что этот народ стал делать? Когда охладилось рвение к служению к Богу, нет любви, то они стали в жертву, а жертву все равно надо совершать. И они в храм несут все, что попало, все подряд. Хромое здесь перечисляется, кривое, больное. Что, одним словом, по той поговорке, на Боже, что себе не гоже. Вот и все. То есть, есть какой-то там в стадии такой больной-больной, ну его оттуда. А все равно, трудно сказать, любит нас Бог или нет. А священники, которые стоят на страже, и еврей принес хромое, кривое, больное. Что он делает, этот священник? Укоризна-то к священнику, а священник берет и совершает жертву. Хотя знает закон, что этого делать категорически нельзя. Ну так же или нет? Запрещено в законе Моисеем, только чистая жертва они совершают. И получается и народ, а раз священник принимает такую жертву, народ это ободряет. Народ еще больше несет такие жертвы. То есть, что похуже, то для Господа. И вы знаете, как выглядит вся картина? А выглядит вот как картина. Тот храм, который они с такими трудами строили, в одной руке держали что? Меч, а в другой что? Одним словом, приходилось и отбиваться, и работать, да? Почитайте Неемию и Ездру. И как они радовались, ожидали этого дня открытия. А теперь Господь говорит, послушайте, что говорит Господь. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Вот это да. Вот это заслужили. Ну, представьте, кто-нибудь повесил замок на молитвенный дом. Да это, наверное, все бы назвали, это нечестивый человек, только атеисты так делают. А во в Божьих очах, вы представляете, народ Божий до чего может дожить? В Божьих очах это бы вменилась праведность.
Лучше бы, говорит, кто-нибудь из вас запер бы. И огонь погасил на жертвеннике. Пусть не горит, все, потухло. Дверь закрыли.
Никакого богослужения.
Вот Бог как смотрит, братья и сестры, через свое слово на нас. Так он смотрел на этот народ. Вот, оказывается, можно под какое состояние подпасть. Мы выражаемся, сестра споет во славу Божию, теперь хор прославит Господа. Вот. Или все, что у нас совершается для славы Божией, да? А когда с Божьей стороны посмотреть, может быть, это сплошное бесславие. Да. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношений из рук ваших неблагоугодно мне. Вот как. Вот что такое служение Богу. Это очень серьезное дело, братья и сестры. Я размышлять стал копаться в собственной жизни, рассуждать и много чего нашел. Вывод можно сделать один. Если дело делается Божие без любви, без глубокого почтения, преклонения и благоговения пред Господом своим, пустое это дело. Это все оборачивается в бесславие Богу. Если мы имеем в виду, что служим Богу живому, Творцу всей вселенной, призваны к этому служению, то какие личные амбиции, скажите, пожалуйста? Что еще может быть другое? Здесь только два. Это проблема сегодняшнего дня так же самое. Благоговение и почтение. Это очень важно, братья и сестры. Очень важно. Будем думать об этом. Всякий раз, когда мы собираемся на собрание, оказывается, можно петь, молиться, играть и многое другое говорить не к славе Божией, а к бесславию. Народ поэтому и возмущается. Чем мы тебя бесславим? А тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И еще я поразился, друзья мои, с России приехал, там пропитано это все. Другими поговорил, братьями. Ужас какой-то. И здесь то же самое. На коммерческую ногу все ставится. Вы знаете, что здесь сказано? А вы хулите его тем, 12 стих, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. От дела Божьего какой доход? Лучше своим делом заняться. Пища ничтожная. Сами подумайте, что может бесславить Господа и что может означать нечистый хлеб, а также больное, хромое и кривое. Я скажу, что бы оно ни означало, если нет огонька в сердце, нет благоговения, то все это, братья и сестры, пустой звук. Лучше кто? Вот мы строим сейчас молитвенный дом. Знаете, это тоже очень серьезное дело. Оно то же самое может обернуться. Да? Вы знаете, из России приехали, Украины, храмы большие построили местами. А что? Так и здесь. Господь смотрит на сердце. Прежде всего, наше сердечное отношение. Вот какие укоризны последнего пророка к своему народу. Вернее, Господне через своего пророка к своему народу. И заключение этого второго вопроса. Если знающие Бога не будут заботиться о том, чтобы служить Ему верно и приносить чистую жертву, то Бог найдет себе народ, который будет это делать. 11 стих читаю. «Ибо от востока до запада, от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф». Господь как бы ревнует о своей славе. Ну хорошо, если вы бесславите, то я найду и на востоке, и на западе людей, которые будут прославлять Меня и приносить чистую жертву. Знаете, вот что так произошло с евреями. Есть опять же пословица: свято место пусто не бывает. Она не на пустом месте родилась, эта пословица, а есть основания. Это действительно так. Вот такое обращение и к народу, и к священникам. Следующий вопрос. Знаете, какой следующий вопрос? Значит, мы уже два вопроса. Первый вопрос: в чем явил Ты любовь? Второй вопрос: что? Чем мы бесславим имя Твое? И вот третий вопрос: за что? Короткий вопрос. Бог говорит: я буду наказывать, и начинает снова возвращаться к прежним, что говорили другие пророки. Да? Бог не принимает их жертв. И они спрашивают: за что? Опять возмущающийся вопрос. Они возмущаются. А они говорят: вот за что. Здесь речь идет о браке. Еще раз приходим к выводу, что какая семья, такая и церковь. Какая атмосфера дома, такая и в собрании. Лучшими не станем. Даже то, что мы тише здесь сидим, тихонечко, вы слушаете молча все, от этого мы лучше не стали. Понимаете? Что делали евреи? Они жен своих бросали и женились на язычницах. Здесь Господь укоряет их. А эти оплакивали. Вы, говорит, что делаете? Вы заставляете, 13 стих 2 главы, обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. И Бог уже не презирает на ваши жертвы. Они Богу не нужны, какие бы жертвы ни принесли. Да? Они говорят: за что? А за то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена. Ко всем женатым Слово Божие. Ко мне, ко всем нам, братьям. Действительно, браки совершаются на небесах, братья и сестры. И Господь никто иной, как свидетель. Библия полна вопросов, вернее, этой темы. Как-то прозвучало, что нигде нет примеров бракосочетания. Да, самой процедуры, с чего начать и чем закончить, нет. Но Библия – это книга о браке. Она начинается с бракосочетания, да? В первых главах мы читаем. Она с брака начинается. «И благословил Бог Адама». Это же бракосочетание, не так, что Бог сочетал. И заканчивается браком Библия. В книге Откровения сказано: «Наступил брак Агнца, и жена его или невеста его приготовилась». Видите, какая это книга? Все о браке говорится. Все о любви Бога к человеку. Мы знаем, что это значит. Но здесь вот семейные отношения. И это так. И это все связано с духом человека, братья и сестры. Братья, вернее, слышите? Ну и сестер касается, потому что есть супружеская неверность и с той, и с другой стороны в этом мире. Итак, берегите дух ваш. Я не буду распространяться, времени не позволяет все это делать. Коротко как бы. И не поступайте вероломно против жены юности своей. Какая бы она ни была, она твоя жена, ты же ей предложил. Она пошла за тобой и дала согласие. А евреи, это целая проблема, снова читайте книгу Неемии. Когда Неемия пришел, ужаснулся, столько было, и среди священников это было. Дядя мой говорит, штат этот, Небраска, у них там пастор один американский, пятый раз женится. Церковь ему говорит, такой свадьбу устроила. Купила билет, и благословила их, и молодожены поехали на Гавайи или куда-нибудь на медовый месяц. Наконец нашел счастье. Дикость! Вы же понимаете, до какого, если сказать, что это народ Божий? Абсурда, безумия доходят люди, читающие Библию. Вот что происходит. Вот так. Это было тогда. Человек внутри ничем не изменился. Если благодать его не преобразит, он остается тем же самым. Не зря оставлено это на страницах Писания. Не зря подчеркивается. Берегите дух ваш. Бог свидетель. Господь свидетель. И никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Не обязательно жена, если в возрасте женился кто или замуж вышла. Вообще брак это свято. Не зря в Новом Завете сказано, он должен быть чистый и судит Бог. Прелюбодею, блудников судит Бог. Послание к евреям, об этом мы читаем. Вот. На их короткий вопрос с возмущением, за что ты пренебрегаешь нашими жертвами? За то, что они вообще Богу противны. Потому что дух ваш испорчен. Вы внутри прогнившие люди. Вот за что. Берегите ваш дух. Берегите дух. Это очень важно. Все начинается с духа. Следующий вопрос. Давайте мы споем один куплет. Или все? Нет проблем. Да? Хорошо. Тогда, готов псалом, брат. Я хочу несколько слов, заканчивая вот эту мысль, третий вопрос. Что есть христианский брак и что есть христианская любовь, братья и сестры? Я полагаю, что в основе ее лежит посвящение. В первую очередь Богу, затем и своему супругу. Вы посвящаете себя друг другу. Вот что. Нет посвящения. Проблемы возникают. А вот это то, что называется влюбленность, она быстро проходит. Особенно вот молодоженам, хочется сказать. То все быстро пройдет. Ну, все на своем месте. Точно как и возраст. Нашел псалом. Я просто, если кто не читал книгу пророка Малахии, почитайте ее дома, пожалуйста, прошу вас, почитайте, чтобы мы могли, когда будем разбирать, знать, о чем идет разговор.